Здравствуйте, радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Во Франции еще одно ЧП. Три человека погибли и несколько пострадали при нападении неизвестного с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце. По некоторым данным, нападение случилось возле церкви. Но вроде поступает информация от мэра города, что люди погибли именно внутри здания. Одна из жертв была обезглавлена, как и учитель Самюэль Пати, который погиб в Париже несколькими неделями ранее. Предполагаемого нападавшего полицейские задержали, он ранен и госпитализирован. Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом. Антитеррористический отдел прокуратуры уже взялся за это дело, и в Ниццу едет президент Франции Эммануэль Макрон.
Мэр города сообщил о том, что преступник неоднократно выкрикивал «Аллаху Акбар», даже когда его захватили службы экстренной помощи. Полицейские службы в настоящее время находятся на месте теракта и предупреждают население, чтобы близко не подходили. Это место оцеплено, несмотря на то, что нападавший уже задержан. И сообщают о том, что слышат взрывы, вызванные полицией. Полиция при этом предупреждает, чтобы не паниковали. Как ты уже говорила, расследование получено Центральному управлению судебную полицию, Главному управлению внутренней безопасности и антитеррористическому отделу, хотя официально еще не подтверждено, что это теракт.
Ну, как и в прошлый раз в пригороде Парижа, да, когда случилось убийство Самюэля Пати, сразу же практически антитеррористическая прокуратура занялась этим делом тоже.
Пока не ясно, сколько конкретно еще пострадавших. Мы сначала слышали данные о двух погибших, сейчас говорят о трех погибших от ножевых ранений. Ну, давай сначала послушаем частный гид в Ницце. Елена Смирнова рассказывает об этом месте, где оно находится.
Это большой собор, современный, поэтому это такой собор важный. И он находится на магистрали, если вы говорите, это Жан-Мицен, которая, в общем-то, главная магистраль города, которая ведет от моря к вокзалу. У нас же в 12 ночи будет снова закрытие всего, реконфинман по-французски. Но я думаю, сегодня все будут в бегах, потому что сегодня у нас все открыто. Знаете, кому что нужно докупить, там продукты-то мы сможем покупать, а вот какие-то магазины.
Мы видим кадры с места событий в интернете, много видео и от полиции, и от средств массовой информации, и кажется, что людей мало там находится, может показаться, что это какое-то там, ну, такое место, где, в принципе, ну, оно не проходное. Но обычно в этом районе, на самом деле-то, много людей, но так как трагедия произошла утром, в основном это утренние кадры, улица и выглядит пустынной, рассказывает гид из Ниццы Наталья Пельхова.
На самом деле район такая артерия города, это центр, это авеню Жан-Мицен. Просто я так поняла, что это произошло утром, и у нас сейчас школьные каникулы, либо часть людей, кто работает, да, они уже были на работе, а магазины в это время, они еще не открыты, они только с 10 открываются, потому что после 10 этот район достаточно многолюдный.
К нам присоединяется Оксана Бобрович, обозреватель «Спутник Франс». Оксана, здравствуйте.
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 Оксана, вот нам сообщили, что трое погибших и неизвестно, сколько раненых людей. Есть какие-то новые информации об этом нападении?
Более точной пока информации нет. Действительно, две женщины, один мужчина, несколько раненых. Говорят, пока о нескольких раненых. Невозможно узнать, сколько. И два человека погибли в стенах этой базилики, как вы поняли, в самом центре, недалеко от вокзала, и один человек за ее стенами.
Вот есть сообщение от священников на сайте местной телекомпании, что их предупреждали, что могут быть нападения за несколько дней до этого, но они не думали, что так все обернется, и связывали это с христианским праздником мертвым. Действительно ли были, может быть, в прессе такие сообщения о возможных терактах?
Вы знаете, вообще ситуация достаточно напряженная после гибели учителя в пригороде Парижа. Нужно сказать, что сейчас совпадает по календарю два праздника. Один праздник Мавлид, это мусульманский праздник, празднование дня рождения пророка Мухаммеда 28-29, то есть 24 часа, сегодня вечером заканчивается. И второй, это 1 числа, праздник всех святых, который связан с поминовением умерших.
Оксана, как можете вот оценить обстановку, что во Франции сейчас происходит? Понятно, что события только разворачиваются, еще достаточно мало информации, но как вообще французы реагируют на то, что произошло?
Не напуганы ли они, да?
Ну, Вы знаете, опять же, по календарю сейчас совпало многое. С сегодняшнего вечера начинается карантин, локдаун, и, конечно, это не добавляет спокойствия французам. И с момента вот этого жестокого покушения, убийства преподавателя в пригороде Парижа, конечно, все находятся немножко под напряжением. Но даже французский совет мусульман обратился к своим верующим, чтобы они в честь солидарности отменили празднование вот этого мавлида, дня рождения Мухаммеда. То есть, с одной стороны, все немножко напряжены, с другой стороны, в публичном пространстве призывают к солидарности и спокойствию.
Оксана, а вот учитывая, что с вечера начинается локдаун, люди, наверное, сегодня, ну, как нам уже одна из гидов рассказала, хотели закупиться и так далее, пойти по своим делам, пока есть такая возможность.
Вы знаете, во-первых, локдаун мягче, чем весной, и нет той паники, когда неизвестно, в какую сторону будет направляться и как это будет развиваться. Поэтому все магазины останутся открыты, возможно, будет всегда пойти купить продукты и так далее. И это одна из причин, по которой официально можно выходить из дома. Поэтому паники чисто бытовой такой нет.
Скажите, пожалуйста, в информационном пространстве кто-то из весомых политиков большого уровня что-то сказал уже про эту ситуацию?
В момент, когда мы с вами говорим, Макрон только что прибыл в кризисный штаб, перешел туда из Елисейского дворца, поэтому мы ждем пока сообщения.
Спасибо вам большое, Оксана. Оксана Бобрович, обозреватель «Спутник Франция», была на связи с нами. А насколько вот еще поступает информация, мэр города Кристиан Эстрази сообщает, что задержанный тот человек, который нападал, это радикализированный мусульманин.
Да, и я добавлю, что президент Эммануэль Макрон уже выехал и где-то находится в дороге по направлению к Ницце.
Ну вот, как нам сказала Оксана, уже вот скоро наверняка последуют какие-то заявления еще и от Макрона. Но пока что известно, что все церкви в Ницце будут закрыты, и организовано видеонаблюдение, чтобы как можно больше было возможности следить за, ну, безопасностью в городе. К нам присоединяется президент Международной террористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер. Иосиф Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Иосиф Борисович, ну вот нам стало известно, что до этого уже подозревали, что могут быть какие-то новые террористические акты. И не то чтобы ожидали, но все-таки были каким-то образом готовы. Почему тогда все равно это произошло? Там же была и полиция, и даже мэр был в этой церкви.
Вы знаете, даже при наличии оперативной информации у специальных правоохранительных органов, при отсутствии конкретного исполнителя, конкретных данных по подготовке террористического акта, выявить его на подготовительной части очень сложно. Особенно, когда речь идет о одиночке исполнителя. Нужно четко понимать психотип этого человека, цели и задачи, которые стояли перед ним или перед группой, которая его направила. Поэтому, даже имея предварительную информацию, вот, а в точности мы ее никогда не получим, потому что службы никогда не выдают даже административным органам свои источники, вот, практически невозможно отфильтровать всех, понимаете? Угу. Вот. К сожалению, и вариантов нужно знать, где, когда, каким способом, понимаете?
Угу. Вот. То есть это всегда эффект неожиданности такой?
Это всегда эффект неожиданности. Ну, тогда надо было просто закрывать площадь, закрывать, так сказать, собор и пропускать туда по спецпропускам только жестко, четко определенный контингент. Тогда можно создать так называемую литерную зону с максимально возможной системой безопасности. А если, так сказать, объект остается в открытом режиме, несмотря на то, что там посещают представители, предположим, магистратуры или мэрии, это ничего не поменяет. Вот. Поэтому досмотреть, поставить систему личного досмотра для каждого входящего просто невозможно.
Но опять же, как вы говорите, сложно угадать, где именно выстрелит.
Абсолютно правильно, потому что, понимаете, во-первых, и город не маленький, это первое. Второе, я еще раз говорю, что если бы была конкретная информация, то я более чем уверен, что соответствующие государственные секретные службы и службы оперативной полиции, исполнители или людей, которые готовили этот акт, они бы остановили на уровне подготовки или попытки реализации. но не уже после того.
Вот подскажите, подскажите, пожалуйста. Пока что о личности нападавшего ничего не говорится, но мы знаем, что это был один из исламистов. Как вы думаете, это акт устрашения, мести? Почему именно выбран нож? Потому что легче было бы такой теракт совершить, конечно же, огнестрельным или каким-нибудь иначе.
Вы знаете, здесь много факторов, потому что, во-первых, достать огнестрельное оружие или взрывчатые вещества намного сложнее, чем обычное холодное оружие, которое можно купить в любом хозяйственном магазине. Понимаете?
Угу.
Вот. И второй момент. Нужно четко понимать психологию исполнителя. И еще раз говорю, что его цели и задачи. Возможно, сказать, там это было связано с определенными представлениями или поставлены перед исполнителем задачи. Или там задачами, которые он сам перед собой поставил. Просто это показатель того, что система европейского котла общенационального, она не сработала. И люди, которые нелегально попали на территорию Евросоюза, они не интегрировались и не интегрируются в это европейское сообщество. Они будут его разъедать внутри, как ржавчина.
Кто в этом виноват? Европейское сообщество или те, кто...
Абсолютно правильно, только европейское сообщество. Потому что, понимаете, вы представляете, что на сегодняшний день на территории Евросоюза только по официальным данным более 5 миллионов нелегальных мигрантов, среди которых примерно больше 1000-1200 человек установленные члены бывших бандформирований и террористических организаций, по данным тех же самых европейских спецслужб. Вот. Но там нет ни богословов, ни высококвалифицированных специалистов, ни представителей исламской интеллигенции. Это люди, которые свою культуру плохо знают, а чужую культуру изучать не будут. Если... Вы ведь не видите, чтобы эмигрировали на территорию Евросоюза богатые, состоятельные, интеллигентные люди, предположим, из арабского мира. Туда забрасывают людей совершенно другого социального, интеллектуального и культурного уровня. Вот. И их задача разрушать европейскую культуру. Это проблема, и это, к сожалению, можно назвать ошибкой, можно назвать преступлением европейских политиков.
Иосиф Борисович,
будет расплачиваться обычный народ. Да.
Иосиф Борисович, вот пару дней назад Макрон говорил о том, что есть список, у них есть список у их правоохранительных органов тех людей, которые могут быть причастны к таким бандформированиям, на которых находится подозрение, или достоверно известно, что они выходцы из каких-то вот таких группировок, и все эти люди будут депортированы. Почему это не сделано? Ждут следующих терактов, что ли?
А потому что, понимаете, можно сказать, а вот сделать это очень сложно. В Германии то же самое. Госпожа Меркель, так сказать, много раз об этом говорила. Но депортированного, так сказать, там, извините, чуть больше десятка человек. И каждая депортация – это огромное усилие. Потому что это очень большая проблема. Вначале нагнать несколько миллионов нелегальных иммигрантов на свою территорию, вот, объявив их друзьями, предположим, бундесканцлера или, так сказать, гостями президента Франции, а потом попробовать, так сказать, провести всю установочную работу и силовым методом их выдворить. Это приведет к новым, так сказать, массовым не просто демонстрациям, а погромам.
Иосиф Борисович.
Ликвидировать которые придется, так сказать, либо жандармерии, либо, так сказать, включать силовые подразделения полиции вплоть до армии.
Но если были даже списки людей, которые, условно говоря, могут совершить какие-то противоправные действия, если есть пример двухнедельной или сколько там, трехнедельной давности предыдущие события с обезглавливанием учителя, то как-то выглядит это, ну, опять же, спецслужбы, что? Ну вот, как будто не было готовности, не было...
А вы понимаете, в чем дело? Ни одна спецслужба не может сама работать. Спецслужба должна получить приказ. Должен быть политический приказ. Должно быть законодательное право применения соответствующих силовых принудительных мер, включая до прямого применения оружия. Вот если бы Макрон после того, как, так сказать, отрезали голову учителю, дал такой приказ... Понимаете? И спецслужбы бы сработали, да, но всю ответственность политическую он бы должен был взять на себя. Это говорит о слабости политиков. Они могут включать санкции против Российской Федерации по указке из-за океана, но не могут навести порядок в собственном доме. И не наведут. Потому что если говорить о Франции, эта ситуация началась еще, извините, в посленаполеоновское время. А после Второй мировой войны количество представителей террористических структур из Северной Африки наводнили Францию в таком количестве, что сегодня в некоторых районах они составляют большинство проживающего населения. И некоторые районы не находятся под прикрытием французского законодательства. Они живут по своим собственным законам. И французская полиция туда даже не пытается забраться. Понимаете, это анклавы, которые, так сказать, не подпадают под французскую юрисдикцию. Вот. Хотя они находятся внутри или в пригородах Парижа, там Леона, Марселя, в других местах. Но люди там живут по совершенно другим законам. И ни один полицейский не возьмет на себя ответственность туда без соответствующего силового прикрытия, значит, проникнуть. Потому что закончится все это очень плачевно. И массовые выступления с массовыми убийствами, которые несколько лет назад всколыхнули всю Францию и потом Бельгию, да, они показали, что сегодняшние европейские политики абсолютно беззубы в этом плане. Кроме деклараций, вот, или попытки, так сказать, там каким-то образом проявить свою русофобию, вот, они ни на что не способны. Это просто еще раз, лишний раз доказывает. И это будет продолжаться.
Спасибо большое, Иосиф Борисович, за разъяснение. Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер был на связи со студией «Радио Спутник». Делаем небольшую паузу и возвращаемся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Кремле назвали ужасающей трагедию в Ницце, где неизвестный ворвался в церковь и убил 3 человек. Прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Европу объединиться против насилия на фоне очередного жестокого нападения во Франции. А вот Совет мусульман Франции осудил этот теракт и в знак траура призвал местных верующих отменить все торжества в честь праздника Мавлид, празднования дня рождения пророка Мухаммеда. К нашей беседе подключается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Матвеевич, вот мы говорили с предыдущим нашим собеседником, президентом Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, что вот такие события, они показывают людям, что власть во Франции беззубая, не могут, может их защитить. Вы согласны с таким вот утверждением?
Вы знаете, частично согласен, потому что, ну, на мой взгляд, вот такая либеральная идеология, некоторые иллюзии какого-то нового мира, что все там будут, значит, разделять французские ценности, европейские ценности, она, на мой взгляд, привела к такой бесхребетности и непониманию ситуации. Хотя, надо сказать, что французские силовики и власти пытаются ее переменить, но как-то, так сказать, в одночасье или там за короткий период времени этого сделать, конечно, очень будет сложно. Хотя сейчас готовится закон, который будет в декабре месяце, значит, рассматриваться в парламенте французском о так называемом, значит, исламском сепаратизме. Угу. Имеется в виду как раз против тех людей радикального ислама, сторонники которого вот склонны к террористическим актам, которые мы, к сожалению, видим в последнее время.
Вот я как раз хотела об этом сказать. А вот вам не показалось так, что сначала Макрон заявил о том, что будет бороться с радикальным исламом, а потом произошли вот эти вот 2 теракта?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки французский президент, может быть, в состоянии такого эмоционального какого-то, значит, настроение, немножечко перегнул палку, и его слова о том, что мы не отступим, мы будем бороться, значит, против радикального ислама, были восприняты мусульманами как вызов. Потому что он говорил, что мы не отступимся, мы будем публиковать карикатуры, вот, и это восприняли как очередное оскорбление. Вместо того, чтобы как-то ситуацию, ну, немножечко успокоить, получилось наоборот. Вот, хотя французские дипломаты потом во многих мусульманских странах, которые возмутились, пытались, значит, дать понять, что, в общем-то, имелось в виду, что президент не призывал бороться против ислама, наоборот. Вот, но тем не менее, что называется, птичка уже выпорхнула, и это просто подлило, если хотите, масло в огонь. Поэтому Я считаю, что нужно, наверное, все-таки, видимо, и французским силовикам, и властям предпринимать какие-то более, ну, если не жесткие меры, то, по крайней мере, более радикальные какие-то меры для того, чтобы все-таки ситуацию держать под контролем и постараться обеспечить, ну, первое право людей не только на свободу слова там, и самовыражения, но просто защитить их жизни.
Сергей Матвеевич, вот в таких сложных ситуациях неужели эмоциональные вот эти высказывания, неужели люди, которые их делают, они не оценивают последствия? Заявление Макрона несколько недель назад. Сейчас вот после сегодняшней трагедии Марин Ле Пен говорит, что это война. Мэр Ниццы допускает тоже высказывания, которые, честно говоря, даже цитировать в эфире не хочется. Неужели, ну, нет понимания, что в такой ситуации это может только навредить?
Знаете, я склоняюсь к мысли, что все-таки и французский политический класс, они живут какими-то иллюзиями, не желая признавать, что французское общество изменилось. Понимаете, в французском обществе сейчас присутствует, ну, хотя этническая статистика во Франции запрещена, ну, примерно по всяким прикидкам, значит, 6 миллионов мусульман. Это самая крупная община мусульманская в Европе. Не понимать, что это существенный компонент французского общества, нельзя. Может быть, у людей своя специфика, своя ментальность. Да, они такие же многие французы с французским паспортом, но с другой ментальностью, с другими религиозными чувствами, которые не способны вот эти богохульствующие всякие карикатуры воспринимать нормально. Это возмущает людей, и это, их можно понять. Поэтому нужно учитывать этот компонент, новый компонент французского общества. Оно не такое, какое было там в середине прошлого века. Понимаете, выросло новое поколение, информационные технологии, все изменилось. Поэтому, не учитывая специфику французского общества, немалую часть которого составляют французские мусульмане, на мой взгляд, вот Франция рискует вновь эти религиозные всплески, может быть, которые подстегивают каких-то фанатиков или неуравновешенных людей, рискует вновь, так сказать, столкнуться с такой же ситуацией.
Сергей Матвеевич, вот мне раньше казалось, что, вот вы сказали про середину прошлого века, мне раньше казалось, что как раз во Франции больше всего было и мусульман, и они были больше всего интегрированы в общество, чем в других европейских странах. Сейчас, когда много мигрантов, и ситуация выровнялась, неужели вот такой многолетний, там, столетний, двухсотлетний опыт Франции не мог в этой стране как бы сделать более ее спокойным и более, как более бы дружественны к друг другу эти две национальности? Почему это происходит именно там?
Вы знаете, вот тоже, на мой взгляд, здесь иллюзии, они...
Иллюзия, да?
Да, растаяли, потому что когда первые, скажем, партии или большое количество людей приезжало из бывших французских колоний, в основном из Северной Африки, не только из Черной Африки, это было первое поколение, которое, в общем-то, пыталось в какой-то степени интегрироваться в французское общество, по крайней мере, не выступать. А вот когда уже появилось там второе, третье поколение, которое это арабская молодежь или магрибского происхождения, которые часто чувствуют себя, хоть они французы по паспорту, но вторым сортом, и они маргинализированы, создаются гетто. Это люди, для которых социальный лифт не работает, которые, так сказать, особенно не понимают, у них плохое образование у многих. Вот социально-экономический контекст, он тоже разогревает вот эти настроения, подталкивая особенно молодежь к таким к радикальным каким-то взглядам. Вот поэтому интегрироваться, сделать какой-то, значит, плавильный котел, если хотите, по американскому образцу, судя по всему, не удается Европе. И недаром уже в 2012 году, если не ошибаюсь, и Меркель, и Кэмерон, и Саркози говорили, что мультикультурализм в Европе, к сожалению, не оправдал себя и практически тупиковый путь. Вот, поэтому интегрировать, так сказать, а тем более ассимилировать вот эту часть французского общества, как мы видим, пока не удается. Да и вряд ли удастся. И
не только во Франции, а и в Германии, наверное, тоже, и в окружающих странах, да?
И в Германии тоже, конечно.
Вот осталось у нас, буквально там у нас 20 секунд. Скажите, пожалуйста, а вот система безопасности Франции, она как-то отличается от других стран Европы? Она слабее, сильнее?
Знаете, есть спецслужбы, есть полиция, которая, в принципе, людей, склонных к терроризму, берет как бы на заметку. Вот, но требуется, наверное, больше активная работа с ними, чтобы полиция отслеживала этих людей. А таких, по разным подсчетам, не менее 8 тысяч человек, которые склонны к терроризму. Как этих людей держать, так сказать, на прицеле и контролировать, тоже большой вопрос.
Сергей Матвеевич, спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров был на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, спасибо.
Спасибо.